эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 11 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии заслушал и утвердил госбюджет на 2016 год, который впервые достиг 10 миллиардов лари. Свидетели дают показания в рамках дела о возможном давлении на сотрудников комиссии по помилованию со стороны представителей грузинской власти. В Сухуми состоялась конференция общественных организаций «Русское Содружество». Как обострение отношений между Москвой и Анкарой скажется на положении черкесской диаспоры в Турции. Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин приказал уничтожать в Сирии любые цели, представляющие угрозу. Верховная Рада Украины призвала усилить санкции против России. Михаилу Ходорковскому предъявлено обвинение в организации убийства. Российские военные в Сирии способствуют объединению сирийских правительственных войск и свободной сирийской армии, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. Сирийская свободная армия считается одной из крупнейших повстанческих вооруженных группировок, воюющих против режима президента Сирии Башара Асада и его армии. Путин утверждает, что в настоящее время войска сирийской свободной армии общей численностью свыше 5000 человек ведут наступление на позиции террористов в провинциях Хомс, Хама и Алеппо. Президент отметил, что в наступательных действиях на формирование террористов участвуют и сирийские регулярные войска. Президент Сирии объявил, что российские войска оказывают поддержку сирийской свободной армии и правительственным войскам как вооружением, так и материальными средствами. Он приказал военным действовать предельно жестко, уничтожая любые цели, угрожающие российским вооруженным силам в Сирии, сообщает ТАСС. Выступая в пятницу на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что террористы в Сирии являются прямой угрозой для России, и действия Москвы продиктованы не абстрактными интересами, а намерением защитить страну. Кроме того, Путин добавил, что необходимо согласовывать действия вооруженных сил России в Сирии с командными пунктами Израиля и международной коалиции, возглавляемой США. В частности, по словам российского президента, вопросы обеспечения безопасности полетов. Верховная Рада Украины призвала парламентариев иностранных государств, депутатов Европарламента и членов международных парламентских ассамблей усилить санкции против России. В принятом постановлении народные депутаты Украины обвинили российскую сторону в организации терактов на украинской территории. «Требуем от Российской Федерации прекращения агрессии против Украины, немедленного и безусловного освобождения всех украинских политических заложников и заключенных, отказа от практики международного терроризма», говорится в обращении. В документе также содержится просьба активизировать международный мониторинг ситуации на оккупированных Россией территориях Украины и немедленно реагировать на любые нарушения там прав человека. Помимо иностранных законодателей, постановление Верховной Рады будет направлено главе Еврокомиссии, президенту Совета ЕС, генеральному секретарю Совета Европы, председателю ОБСЕ и главе НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет официально предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства. По данным следствия, именно Ходорковский поручил своим подчиненным Леониду Невзлину и Алексею Пичугину убийство Петухова, чья служебная деятельность противоречила интересам ЮКОСа. В понедельник Михаил Ходорковский был вызван на допрос 11 декабря в Следственный комитет России в качестве обвиняемого по уголовному делу о расследовании убийства мэра Нефтеюганска. Повестка пришла на адрес его отца. Ходорковский, который живет в Швейцарии, заявил, что не намерен участвовать в следственных действиях и выходить на связь с представителями Следственного комитета. Польша приняла первый танкер с сожженным природным газом. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Танкер «Аль-Науман» доставил в польский газопорт в Свиноуйске первые 200 тысяч кубометров катарского сжиженного газа. Во второй половине следующего года такие рейсы станут регулярными. Польша достигла очень важной стратегической цели. Мы теперь независимы, что касается поставок газа, заявила в октябре во время открытия газопорта тогдашняя премьер-министр Ева Копач. Через газопорт в Свиноуйске Польша будет получать около 5 миллиардов кубометров газа, то есть около 1/3 потребностей страны в этом топливе. Еще примерно столько же Польша добывает самостоятельно. Со временем пропускную способность газопорта планируется увеличить на 50%. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Украина обратилась к Нидерландам с просьбой помочь в поиске украденной коллекции картин голландских мастеров 17 века. Начальник национальной полиции Украины Хатея Динанакидзе заявила в четверг, что ее ведомство ждет официального письма от нидерландской прокуратуры и приветствует сотрудничество с голландскими следователями. 24 картины и 70 серебряных предметов были украдены из музея Вестфриес в нидерландском городе Хорн в январе 2005 года. На днях появились сообщения о том, что картина находится на Украине. По информации BBC, летом этого года неизвестные предложили выкупить коллекцию, которая якобы находится в Донбассе в районе, контролируемой украинскими военными. Согласно администрации музея, двое мужчин, вышедших на контакт с посольством Нидерландов в Киеве, назвали себя представителями украинского добровольческого батальона. Власти Марокко выдали ордер на арест Салаха Абдель-Салама, подозреваемого в причастности к терактам в Париже 13 ноября. По информации агентства Reuters, это произошло в конце ноября, но марокканские спецслужбы сообщали, что у них нет уверенности, что Абдель-Салам находится в какой-либо из стран Северной Африки. В ноябре же полиция Германии проводила рейд по его поиску на территории страны. Абдель-Салам, гражданин Франции, был объявлен в розыск 13 ноября, как только выяснилось, что его брат подорвал себя во время серии взрывов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Генпрокуратуре Грузии допросили председателя Государственной комиссии по помилованию Звиада Куридзе. Он дал показания в рамках дела о возможном давлении на сотрудников комиссии со стороны представителей грузинской власти. Поводом для расследования стало заявление бывшего председателя комиссии по помилованию, а ныне депутата Тбилисского Сагребулу Алеко Элисашвили, который рассказал, что некоторые члены грузинской мечты оказывали на него давление с целью получения положительных рекомендаций к помилованию конкретных заключенных. Звиад Джадлишвили продолжит тему.
Председатель Государственной комиссии по помилованию Звиад Куридзе не стал делать каких-либо комментариев в связи с запросом в прокуратуре по делу о торговле влиянием, сославшись на интересы следствия. Куридзе в рамках этого дела общается со следователями уже во второй раз. Часть показаний он дал еще позавчера, правда, и тогда отказался разглашать детали. Дело о торговле влиянием, между тем, грозит перерасти в громкий политический скандал. На днях независимый депутат Тбилисского Сагребулу Алеко Элисашвили, занимавший в 2014 году пост председателя Государственной комиссии по помилованию при президенте Грузии, рассказал, что некоторые представители правящей грузинской мечты, используя свое положение, пытались получить от него положительные рекомендации для амнистии конкретных заключенных. Элисашвили даже называет суммы денег, за которые политики и публичные лица соглашались похлопотать об освобождении тех или иных людей.
Это достоверная информация. Некоторые брали задаток у родственников заключенных. Потом родственники требовали от них результат, а политики названивали мне и требовали помилования для конкретных заключенных. По моей информации, речь шла о задатках $200 000. В случае положительного решения вопроса обещали еще $1,5 миллиона.
Рассказал Элисашвили и заявил, что уже назвал следователям имена людей, принимавших участие в незаконных сделках. Первым представителем грузинской мечты, отреагировавшим на слова Элисашвили, стала глава парламентского комитета по защите прав человека Экабеселия. Депутату, которая принимала активное участие в составлении списка лиц, подлежащих к масштабной амнистии, проведенной сразу после прихода грузинской мечты к власти, явно не понравилось заявление Элисашвили.
«Хочу сделать заявление. Почему этот человек молчал целых полтора года и не реагировал на вещи, о которых теперь говорит? Хочу сказать, что ему придется либо понести ответственность за ложные показания, либо обосновать то, что он говорит, и предоставить доказательства».
Публично заявила Беселия в парламенте. Эти ее слова немало удивили Олеку Элисашвили. Выглядит так, будто депутат Беселия пытается оправдаться.
«О каких ложных показаниях, каких доказательствах она говорит? Я говорю с прокурором по конкретному делу. Что из этого ложь, что будет доказано, какие я представлю доказательства, какие доказательства добудет сама прокуратура? Откуда обо всем этом знать госпоже Эки? Детали моих показаний не разглашаются, и я очень не хочу верить в то, что прокурор Георгий Муджири, молодой человек, оставивший очень хорошее впечатление, сделал то, чего нельзя делать, то есть заранее уведомил посторонних людей о деталях. Хотя я уже ничего не исключаю, так как наша прокуратура действительно не заслуживает доверия»,
заключил Элисашвили. Заявление Эки Беселия показалось странным и действующему руководителю комиссии по помилованию Звиаду Коридзе, который, по его словам, также назвал следователю конкретные имена и факты, с которыми ему пришлось столкнуться за полтора года его деятельности на посту председателя комиссии. Коридзе призвал политиков не вмешиваться в процесс и воздерживаться от подобных заявлений, компрометирующих представителей власти. Между тем, к заявлению Элисашвили проявил интерес народный защитник Учананоашвили, который также является членом комиссии по помилованию. Однако он заявляет, что сам с подобным, как представитель комиссии, не сталкивался.
«Если подобное действительно имело место, это обязательно нужно расследовать. Я вдвойне заинтересован в том, чтобы были выяснены все детали, как народный защитник и как член комиссии по помилованию»,
заявил Нануашвили. В правительстве разгорающийся скандал не комментируют. Единственное заявление сделала вчера министр юстиции Тея Цулукиани. Она пообещала, если слова бывшего председателя комиссии по помилованию подтвердятся, то виновные обязательно понесут наказание, независимо от их должностей и политической принадлежности. Звиад Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламент Грузии большинством голосов заслушал и утвердил госбюджет на 2016 год, который впервые достиг 10 миллиардов лари. Бюджет полностью повторяет контуры предшественника, где большая часть ассигнований направлена на социальные программы, образование и развитие инфраструктуры. Основные претензии оппозиции были направлены против роста бюрократического аппарата и зарплат чиновников, которые в будущем году планируется повысить на 200 миллионов лари. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Рассмотрение проекта бюджета на 2016 год состоялось в относительно спокойной обстановке. В своем 30-минутном докладе министр финансов Нудар Хадури подчеркнул беспрецедентную социальную направленность бюджета. Со второго полугодия пенсии вырастут на 20 лари, а бюджет Минздрава достигнет 3 миллиардов лари. Рост ВВП запланирован на уровне 3%, а годовая инфляция прогнозируется на уровне 5%. Министр сказал о двух принципиальных изменениях, которые появились буквально перед парламентскими слушаниями.
«Мы приняли решение с 1 сентября будущего года повысить пенсию для жителей высокогорных регионов до 216 лари. Не забывая про экономику, мы продолжаем заботиться о здоровье и благополучии нашего населения. С будущего года мы израсходуем 1 миллиард лари на образование. Также 1 миллиард лари будет потрачен на осуществление инфраструктурных проектов».
Оппозицию доводы министра не удовлетворили. Главные претензии, прозвучавшие в адрес Хадури, касались количественного увеличения бюрократического аппарата и зарплат чиновников правительства грузинской мечты, замедления темпов экономического роста и сокращения реальных доходов населения при годовой инфляции в 6,5%. Вот что заявил один из лидеров нового политического центра Гирча Зураб Джапаридзе.
Я не разделяю восторги министра и большинства по поводу 10-миллиардного бюджета. Как и предыдущие бюджеты правящей коалиции, он направлен на банальное разбазаривание средств, посредством чего грузинская мечта планирует выиграть выборы в будущем году. Бюджет не решает основных задач, стоящих перед Грузией. Это в первую очередь безопасность государства, и увеличение бюджета МО на 10 миллионов лари не решит этой задачи. Бюджет следующего года не направлен на развитие, так как при нынешнем росте экономики в 3% мы сравняемся с уровнем Европы через 100 лет. И, наконец, не делается ничего для преодоления бедности. На фоне галопирующей инфляции минимальное, вымученное решение о повышении пенсии выглядит издевкой. Необходима адресная помощь для тех, кто действительно в ней нуждается.
Однако и этот, и другие аналогичные доводы оказали мало воздействия на главу Минфина, который даже предложил оппозиции прочитать лекцию первого курса основы экономики. Рост зарплат бюрократии коснется только чиновников среднего звена, а зарплата министров и их замов будет сокращена на 40%, заверил присутствующих Хадури. В ходе заседания проект бюджета на 2016 год получил поддержку совсем неожиданной стороны. Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе, в прошлые годы не раз критиковавший параметры бюджета, однозначно поддержал его. Это настолько растрогало министра финансов Нодара Хадури, что он прямо с парламентской трибуны выразил свою благодарность в адрес Кадагидзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент Федерации Кавказских обществ Турции Яшар Асланкая и члены правления встретились в Анкаре с послом России в Турции Андреем Карловым. На встрече обсуждалось, как обострение отношений между Москвой и Анкарой скажется на положении черкесской диаспоры Турции. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Посол России в Турции Андрей Карлов пообещал, что несмотря на осложнение российско-турецких отношений и введение визового режима с 1 января, этнические абхазы Турции, которые ранее осуществляли свои поездки в Абхазию через территорию России, смогут воспользоваться этим маршрутом и впредь. Андрей Карлов также заявил, что посольство будет следить за этим процессом, а озабоченности черкесской диаспоры Турции будут донесены до высшего политического руководства России. Еще одним итогом встречи стало то, что стороны определились с контактными лицами, с помощью которых будут в дальнейшем осуществлять постоянную связь посольства России и Федерации Кавказских обществ Турции для оперативного решения возникающих проблем. По словам черкесского общественника из Краснодара Аскера Сохта, так сложилось, что российские черкесские организации выступали выразителем интересов диаспоры перед лицом российской власти. По мнению Аскера Сохта, это неправильно, они должны и сами отстаивать свои интересы перед российским руководством. С этой точки зрения Аскер Сохт считает вполне закономерным, что черкесская делегация пошла в российское посольство.
Значит, для них актуально сотрудничество с исторической родиной. Все наработанное за последние десятилетия они хотят сохранить. И совершенно естественно, что для этого нужно предпринимать усилия, нужно работать с государственными органами, с посольством, вступать в контакт, в дискуссию, вносить предложения. Это единственный приемлемый формат. Тем более в современных условиях, когда такое обострение отношений между Россией и Турцией, черкесские организации Турции, в том числе, как и российские, и иорданские, и другие, должны предпринимать все усилия для того, чтобы все наши достижения последних десятилетий не только сохранились, но и продолжали развиваться. Потому что к данному кризису мы не имеем никакого отношения. Вообще.
В ходе встречи с российским послом президент КФЕД Яшар Асланкая выразил сожаление по поводу того, что Адыгейский госуниверситет отозвал преподавателей черкесского языка и литературы из университета города Дюздже, тогда как это обучение для черкесов, живущих в Турции, является жизненно важным. Напомним, ректор АГУ Рашид Хуганов отозвал 3 преподавателей черкесского языка после распоряжения замминистра науки и образования Вениамина Каганова приостановить договоры о сотрудничестве с турецкими вузами. Позже министр образования и науки Дмитрий Ливанов опроверг распоряжение своего заместителя. Тем не менее, отзыв адыгейских ученых пока не отменили. Между тем, говорит черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо, это необходимо сделать, потому что одной из главных забот сотрудничества с турецкой диаспорой является сохранение родного языка.
Почему о 3 этих преподавателях речь идет. Потому что это по договору. И кроме того, у них задача – профессиональные преподавательские кадры, именно турецкие, взрастить. А так, в общем-то, преподаватели наши чудесского языка туда поехали и самостоятельно. Во многих университетах открыты факультеты чудесского языка и литературы. Ущерб нанесен, конечно, значительный, но... Я не думаю, что процесс, который начал, приостановится.
КАФЕТ обратился, да, проявил обеспокоенность. Эта обеспокоенность с чем связана, если, как ты говоришь, все равно продолжится?
КАФЕТ идут настоящие выборы. И эта обеспокоенность идет снизу. Если глава КАФЕТа не отреагирует на эту обеспокоенность, то его просто сменят моментально. Кроме того, он и сам черкес, он и сам обеспокоенный.
По словам Аскера Сохт, 18 декабря состоится заседание Международной черкесской ассоциации, на котором планируется принять обращение к Общественной палате, Совету по правам человека при президенте России, чтобы непродуманное решение ректора АГУ Рашида Хуганова о приостановлении договора о сотрудничестве с турецкими вузами было отменено. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Конференция общественных организаций «Русское Содружество» состоялась сегодня в здании Федерации профсоюзов самопровозглашенной республики. Она объединила 7 русских организаций Абхазии из 22 существующих. По итогам конференции был создан новый совет «Русское Содружество». С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Русское население Абхазии составляет 22 тысячи человек. Есть координационный совет русских общин. Есть 6 общественных организаций, которые не входят в состав совета. Это Русское Содружество, Гала, Ачимчир, Гулорипша, Сухума. Есть еще одна организация – Ассоциация правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Является членом координационного совета. Сегодня все они решили объединиться, чтобы помогать друг другу и русским Абхазии. Среди гостей был председатель координационного совета русских общин Игорь Лищенко, руководитель Ассоциации правовой и социальной помощи российским соотечественникам, известный фотожурналист Владимир Попов выступил с докладом о состоянии русской диаспоры в Абхазии.
Вроде посмотришь, какие-то телодвижения, мероприятия, акции, а присмотришься, нет результата. И это стало определенно влиять даже на российско-абхазские отношения.
Сказал Владимир Попов. Он напомнил, что только на федеральную программу «Русский язык» в 2011-2015 годах было потрачено более 2,5 миллиардов рублей. А еще существует множество программ, реализуемых Россотрудничеством и МИДом России. Из России соотечественникам, проживающим за рубежом, отправляют учебники 150 тысяч экземпляров в год. Но в Абхазии, по словам Владимира Попова, они продаются на рынке. В отчетах Россотрудничества указано и о 2 центрах русского языка в Абхазии, которых на деле не существует, отметил он.
Проведенный мной мониторинг показал, что никакой прозрачности и открытости в вопросах финансирования того или иного объединения и речи быть не может. А уж тем более здесь не учитывается качество деятельности и ее результаты. И это все происходит в недрах российских организаций. Мне достоверно известно, что в школе морпорта Чемчира года 3 тому назад были выделены компьютеры. Своими силами школа самостоятельно подготовила специальный класс. Но и по сегодняшний день компьютеров как не было, так и нет. Но зато через координационный совет им было передано старое неработающее пианино.
Заявил Владимир Попов. Одной из важнейших проблем Попов назвал качество взаимодействия с госструктурами, отвечающими за работу с соотечественниками.
Речь идет не об оказании нам каких-либо услуг, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Но похоже, что некоторые ответственные организации или чиновники, которые их представляют, не видят в наших организациях партнеров в осуществлении программ, ради которых они здесь находятся. В результате мы наблюдаем полное отсутствие эффективности, четкости, гибкости в отношении к общественным организациям, русским объединениям.
Сказал Владимир Попов. Он заявил, что их стали попросту игнорировать, а организации, по его словам, объединяют большое число незащищенных граждан, пожилых, неспособных отстаивать свои права. В итоге из-за симпатии или неприятия определенными структурами и чиновниками из России тех или иных объединений соотечественников кто-то получает поддержку, а кто-то ее лишен. По этой причине было принято решение консолидироваться, создать союз общественных организаций «Русское Содружество». «Русское Содружество» существует без какой-либо финансовой поддержки со стороны, исключительно благодаря взаимопомощи. Например, руководитель организации города ГАУ Татьяна Ларина пытается решить проблемы пожилых русских. Они не могут получить паспорт гражданина Абхазии, не получают и пенсию. Руководители организации подписали документ о создании Совета Русского Содружества. 22 делегата избрали Владимира Попова председателем Совета. На конференции состоялась и презентация первого номера газеты «Русское Содружество». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Какие ведомства в Грузии исправно отвечают на запросы граждан, а какие игнорируют их? Институт развития свободы информации совместно с Открытым обществом «Грузия» сегодня представили итоги исследования относительно доступности публичной информации в стране. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Официальные документы, информация о бюджете, сведения о выданных премиях и надбавках к зарплатам. Чисто теоретически любой гражданин страны имеет право получить эти и другие сведения, хранящиеся в госучреждениях. Однако, как показывает мониторинг, проводимый IDFI уже пятый год подряд, на деле так происходит не всегда. Но вначале о хорошем. Справедливости ради нужно отметить, что в целом уровень доступности публичной информации в стране на сегодняшний день достаточно высок. В этом году число заявлений, не оставшихся без ответа, составило 86%. Это намного больше, чем 5 лет назад, почти в 2,5 раза. В рядах самых прилежных госучреждений, показавших 100% доступность информации, в этом году оказалось 57 ведомств. Среди них Министерство регионального развития и инфраструктуры, Министерство по делам спорта и молодежи, Нацбанк и другие. Авторы исследования назвали сегодня и те ведомства, которые показали лучшие результаты за последние 5 лет. Это Офис народного защитника и ГМГО Бадманиси. Они представляли наиболее полноценную информацию в самые короткие сроки. Руководитель фонда «Открытое общество Грузия» Кети Хутишвили считает, что подобный мониторинг госучреждений помогает держать чиновников в тонусе. После выборов 2012 года наблюдается значительное улучшение положения с доступностью информации. Именно поэтому так важна деятельность IDFI и подобных организаций, осуществление постоянного контроля, который не дает расслабиться властям. Они держат их в форме, чтобы они были готовы ответить на любой вопрос. НЕУД в этом году получило Министерство экономики и устойчивого развития. Оно было признано самым закрытым ведомством, говорит председатель IDFI Леван Авалишвили. По его словам, без ответа там оставили 44 запроса, направленных институтом. Не помогли ни рекомендации народного защитника, ни судебные тяжбы, которые затеяли с ведомством представители IDFI.
Проблемы с Министерством экономики начались 2 года назад. К ним по нашей просьбе обращался народный защитник, однако его рекомендации не были учтены. Ведомство не удовлетворило и наши административные жалобы. В конце концов, мы обратились в суд, и пару месяцев назад в первой инстанции суда мы выиграли процесс. Суд обязал ведомство дать полноценный ответ на наши требования, состоящие из 16 пунктов. Мы пока не знаем, планируют ли они обжаловать решение в апелляционном суде, но уверен, что они проиграют и там, и в Верховном суде, потому что аналогичный процесс мы уже выиграли у Министерства финансов и одного из департаментов Министерства по исполнению наказаний.
Говорит Авалишвили. Неудивительно, что при таком отношении к вопросу Министерство экономики, несмотря на многочисленные обещания, не стали говорить и с нами, попросту выключили телефоны. Одной из основных рекомендаций IDFI к властям остается принятие закона о свободе информации. Несмотря на то, что административный кодекс и так обязывает ведомство предоставлять запрашиваемую информацию, в IDFI считают, что лучше будет закрепить это правило на законодательном уровне. Такой закон, говорит Авалишвили, уже был обсужден с представителями Министерства юстиции, разработан и направлен ими в Минюст еще в сентябре прошлого года. Однако, несмотря на постоянные обещания, ВОЗ и ныне там. Законопроект так и не был вынесен на обсуждение. Впрочем, чего можно ожидать от ведомства, которое наряду с Министерством экономики было признано одним из самых закрытых в стране? Минюст, по сравнению с прошлым годом, ухудшил свои показатели на 46%, оставив без ответа 25 запросов, направленных IDFI. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили и его туркменский коллега Гурбангулы Бердомухамедов сегодня обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, отметив необходимость углубления партнерства в торговой, энергетической и гуманитарной сферах. Сегодняшний разговор в основном касался наиважнейших региональных и трансрегиональных проектов, которые представляют стратегический интерес Грузии и Туркмении. Это в первую очередь тема транспортировки энергоресурсов с востока в направлении Европы, сказал журналистам советник грузинского президента по внешним делам Тенгиз Пхаладзе. Георгий Маргвелашвили прибыл в Ашхабад, где примет участие в международной конференции «Политика нейтралитета. Сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», посвященной 20-летию нейтралитета Туркмении. В своем выступлении на конференции грузинский президент коснется вопросов территориальной целостности страны, сообщает «Спутник Грузия». 25 декабря оппозиционная организация «Общество Ираклия II» и недавно основанная его лидером Арчилом Чкаидзе партия «Нейтральная Евразийская Грузия» проведут акцию протеста у Министерства обороны Грузии, сообщает ИА Регнум. Как заявил Чкаидзе, главными требованиями участников акции – будут отставка нынешнего министра обороны Тина Тинхидашвили, восстановление дипломатических отношений с Россией и объявление Грузии военного нейтралитета. Все нормальные люди выражают недовольство республиканской партией, одним из лидеров которой является Хидашвили. Они видят, что американцы пытаются заменить единое нацдвижение республиканцами. Видят, как борется республиканская партия не только с христианством, грузинской православной церковью и патриархом, но и в общем с нравственностью и культурой. Они всячески стремятся развратить общество, стереть его ценности, пояснил Чкаидзе. По его оценке, республиканская партия не менее опасна, чем единственная. Единое национальное движение, и общество, наконец, должно сделать против нее действенные шаги. Мы потребуем срочной отставки Хидашвили, так как ее безответственные заявления могут ввязать в Грузию в такую же военную авантюру, в которую ее ввязали Михаил Саакашвили и нацдвижение в 2008 году, заявил лидер оппозиционной партии. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Абхазия задержали Бачуки Латария, сбежавшего из Дарданского СИЗО. Уроженец Зугдидского района Грузии совершил побег накануне рано утром. Для поиска сбежавшего был поднят личный состав МВД, усилены стационарные посты ДПС, мобильные группы со смешанными экипажами сотрудников госавтоинспекции и оперативным составом. Бачуки Латария был задержан вчера вечером в лесном массиве района села Шумяновка, говорится в сообщении МВД. Бачуки Латария отбывает наказание с 2004 года по статье «Похищение человека», совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений. Статья предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы, передает Абхазия Информ. Парламент Грузии утвердил в третьем чтении законопроект об увеличении акцизной ставки на сигареты и алкогольные напитки. За внесение изменений в налоговое законодательство проголосовали 76 депутатов. Утвержденный законопроект предусматривает увеличение с 1 января 2016 года фискальной ставки акциза на сигареты, сигары, трубочный, нюхательный и жевательный табак и сигарилы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 150 новых автобусов, работающих на газе, заменят часть муниципального транспорта Тбилиси в 2016 году. На эти цели столичная мэрия планирует потратить около 30 миллионов евро, заявил сегодня мэр Тбилиси Давид Нормани. Замена автобусного автопарка – часть программы по очистке атмосферы от выхлопных газов. Тему продолжит Серго Брегваце.
Число автомобилей на улицах грузинской столицы постоянно растет, как и количество выхлопных газов, выбрасываемых ими в атмосферу. Ситуацию усугубляет и некачественное топливо, утверждает руководитель НПО движения «Зеленых Грузий» Нино Чхобадзе.
Мы не знаем, какого типа горючее используется в этом транспорте, потому что, к сожалению, проверки по качеству горючего не происходит со стороны государства. Это только импортеры сами себя контролируют. Какие примеси имеются? Мы говорим о примесях серы, мы говорим о тяжелых металлах, которые, в принципе, в воздухе в большом количестве находятся в городе.
Очистить воздух столицы решили и в мэрии Тбилиси, говорит мэр столицы Давид Нормания.
Мы стараемся работать над сокращением количества выхлопных и других вредных газов в воздухе. В этом направлении в 2016 году запланирован специальный проект. Мы начинаем обновление парка муниципальных автобусов. Уже завершились переговоры с Банком реконструкции и развития, который выделил Тбилиси 30 миллионов евро. На эту сумму мы планируем приобрести автобусы, работающие на газе.
150 таких автобусов начнут обслуживать жителей Тбилиси уже к июню следующего года. Ими заменят работающие на дизельном топливе украинские «Богданы». Впрочем, представители неправительственного сектора считают, что это не решит проблему. Городу требуется минимум 300 подобных автобусов для того, чтобы изъять из эксплуатации отживший свой век ненадежный транспорт. При этом основной цели, озвученной Нормания, не решит и полная замена у муниципального автопарка, считает Нино Чхобадзе.
Один из превенционных мероприятий, который уменьшает количество загрязнений, является правильная и хорошо организованная работа коммунального транспорта. Если коммунальный транспорт работает хорошо в городе, тогда лица, которые имеют индивидуальные средства передвижения, не выходят со своими средствами передвижения, а передвигаются при помощи коммунального транспорта. И так происходит везде в Европе. Так происходит везде, во всех развитых странах. Соответственно, хорошо организованная работа муниципального транспорта – это очень серьезный фактор уменьшения загазованности.
С предложением улучшить систему муниципального транспорта в Тбилиси и таким образом разгрузить дороги столицы, в мэрию обратилась организация «Партнерство для безопасности дорожного движения», говорит представитель этого НПО Гела Квашилава.
Это система, когда у автобусов своя линия передвижения, специальная линия для автобусов. Допустим, от густонаселенных одного пункта другому передвигается очень быстро. Это очень хорошая система, которая везде оправдала. В том плане, что в этой линии никто не может передвигаться, никакая машина, ни транспортное средство. И это, конечно, ускоряет скорость передвижения, так чтобы они все меньше пересекались, допустим, с маршрутками.
Прислушаются ли к рекомендации НПО в мэрии Тбилиси, станет известно в будущем году, когда столичные власти разработают и утвердят план развития городского транспорта. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время традиционной по пятницам рубрики «Гость недели». Наш корреспондент в Тбилиси Звиат Мчедлишвили беседует с послом Казахстана в Грузии Ермухаметом Иртысбаевым.
Давайте начнем с экономических вопросов нашу беседу. Известно, что Казахстан для Грузии – это важный экономический партнер. И, пожалуйста, расскажите о том, как на сегодня в условиях кризиса, да, который чувствуется как в Грузии, так и в Казахстане, обстоят дела в наших торгово-экономических отношениях. То есть сказался ли на них кризис?
Представьте, вот, допустим, я когда приехал в апреле 2013 года, $1 был 1,6 лари. Сейчас 2,4, да? Соответственно, в Казахстане тоже произошла девальвация там с августа месяца по настоящее время почти на 43%. Это страшная такая девальвация. Кризис, вне всякого сомнения, он повлиял в худшем плане для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Но есть такая фраза расхожая: кризис – это новые возможности. Надо искать новые возможности и ни в коем случае не опускать руки. А главная задача посла – это укреплять двусторонние отношения, поэтому мы сейчас будем продумывать дальнейшую логистику с тем, чтобы казахский и грузинский бизнес имели совместные проекты, имели какой-то общий интерес. Будем думать в этом направлении. Вот, и проведение, кстати, бизнес-форумов грузинско-казахских ежегодных – это вот подтверждение того факта, что взаимный интерес есть, и он, и наша задача – усилить его.
А какие на сегодня основные инвестиционные проекты осуществляют Грузия и казахстанские
бизнесмены? Ну, они, эти инвестиционные проекты общеизвестные. Во-первых, Батумский порт, который на 49 лет в аренду, значит, Казахстан взял, да, в свое время. Это очень важное для нас направление, потому что наш глава государства еще несколько лет назад в своих стратегических, так сказать, планах обозначил значение Батумского порта, потому что Казахстан – это 9-е место в мире по территории, но оно не имеет, наше государство, никакого выхода ни к морям, ни к океанам. И поэтому ближайшее вот в этом плане направление оказалось Грузия с выходом в Черное море. А выход в Черное море – это выход в страны Евросоюза. Вот, поэтому геостратегический выбор Грузии, который хочет стать членом Евросоюза, нам, в общем-то, понятен, и мы уважаем этот выбор. Здесь у нас есть, допустим, система бензозаправок «Ромпетрол». Дальше, ну, Боржоми Леками. В прошлом году, я помню, ездил, мы открывали этот крупный отель на 162 места, там 50% казахстанскому, значит, казахстанской компании «Казмунайгаз» принадлежит. Вот. «Казтрансгаз Тбилиси» – это наиболее крупный, один из самых крупных наших инвестиционных проектов. Мы туда вложили 130 миллионов долларов.
Скажите, довольны ли в Казахстане действующими грузинскими властями, отношениями с действующими грузинскими властями?
На самом деле, я считаю, они могли быть намного лучше. И я просто вижу, что нынешнее правительство, допустим, Грузии, оно мало уделяет внимания именно Казахстану. Несмотря на то, что, подчеркиваю, мы сюда вложили очень большие деньги. Ну, я, во всяком случае, с апреля 2013 года, как приехал, ставил вопрос о том, чтобы грузинское правительство возвратило в управление «Казтрансгаз Тбилиси». Это, как говорится, наши инвестиции. Но этот вопрос не решался. Не решался, и вот недавно «Казтрансгаз», это наша национальная компания, они были вынуждены нанять юридическую международную крупную компанию «Бейкер и Маккензи», которые послали грузинскому правительству предарбитражное письмо. А это очень серьезно. То есть, значит, этот вопрос о возврате казахских инвестиций теперь будет рассматриваться в лондонском арбитраже. И, конечно, мне как послу, как дипломату абсолютно не хочется такого развития событий, потому что это, на мой взгляд, будет ухудшать двусторонние отношения. А самое главное, бизнес-рейтинг, инвестиционный рейтинг, бизнес-климат Грузии, он может получить очень большой минус. Я бы очень хотел, чтобы эти отношения вышли на новый качественный этап, чтобы они развивались успешно. Я вам приведу другой факт. 12 ноября прошлого года был визит премьер-министра Грузии Гарибашвили в Казахстан. Наш премьер-министр Карим Масимов сказал: давайте, значит, дайте список инвестиционных проектов в Грузии. Передайте через посла, мы изучим, возможно, новые инвестиции начнем.
То есть предложение.
Ну да, вы поймите, у нас в национальном фонде, да, у нас в Казахстане 100 миллиардов долларов. Они лежат в основном в ценных бумагах, там, в Америке, да, и они обесцениваются. И нам надо часть денег пустить в какие-то инвестиционные проекты. И вот уже больше года прошло, абсолютно никакого ответа и так далее. У меня сложилось такое ощущение, что Грузия не заинтересована, чтобы казахский капитал сюда приходил, какие-то объекты покупал, там создавал рабочие места там, и так далее. Непонятно. Вот отношения, еще раз повторю, нынешнего грузинского правительства к Казахстану.
А не мешает ли отношениям Астаны и Тбилиси тот факт, да, общеизвестный факт, что очень плохие отношения между Россией и Грузией?
Я считаю, что абсолютно никаким боком они не мешают. Скажу больше даже. Казахстан, например, мы открыто выступали и будем выступать за территориальную целостность грузинского государства. Я вот единственный посол, здесь я вот уже 2,5 года, да, который открыто там дал интервью в одной грузинской газете, сказал, моя мечта – это объединенная Грузия. Потому что 20% территории Грузии, вот мы знаем, да, проблему Абхазии, Южной Осетии, поэтому Казахстан всегда занимал такую позицию. Россия для нас главный стратегический партнер, это наш главный союзник по Евразийскому союзу, по ОДКБ, по таможенному союзу, но это не означает, что мы разделяем все принципы внешней политики России, абсолютно. То же самое и по Украине. У Нурсултана Абишевича Назарбаева, у президента нашего, принцип многовекторной внешней политики.
Как в Казахстане воспринимают российско-турецкий конфликт?
Ну, очень мы озабочены, очень опечалены. Почему? Потому что, ну, про Россию я уже сказал, это наш главный партнер. Что касается Турции, Турция – это вообще первая страна, которая быстро признала независимость Казахстана. Мало того, она... Вот, допустим, в понедельник признала, а во вторник уже объявила о безвизовом режиме. И, собственно говоря, средний класс Казахстана, он во многом возник благодаря турецко-казахским отношениям, потому что тысячи, десятки тысяч казахов начали заниматься малым бизнесом через Турцию прежде всего, потом уже Китай подключился и так далее. Не говоря о том, что мы являемся тюркоязычным народом. Тюркоязычная аудитория – это 200 миллионов где-то населения в мире. И у нас с Турцией очень тесные отношения. И мы абсолютно не хотим, чтобы между Россией и Турцией были такие горячие, напряженные отношения, предвоенные фактически. Да? И хотим, чтобы этот конфликт был в конечном итоге погашен. Почему? Потому что есть общий враг. Это международный терроризм, и Турция, и Россия, в конце концов, они должны выступать в единой коалиции, чтобы подавить общего врага.
Опять же, Россия, она все больше входит в конфронтацию с западным миром. Мы видим, что существующие санкции, в принципе, их как бы продлевают, вводятся какие-то дополнительные точечные, так скажем, санкции. В целом, вот от такого непонятного состояния, от такого непонятного напряженного отношения между Россией и Западом не страдает ли Казахстан?
Ну, конечно, страдает. Конечно. Смотрите, какая была ситуация до 1 марта 2014 года, до момента решения крымской проблемы. Одни ее называют аннексией, другие – добровольное вхождение в состав России. Я как дипломат сейчас не буду давать никаких оценок. В конце концов, каждый может оценить то, что произошло. Ситуация была такая. Цена на нефть была $110. У России с Западом не было абсолютно никаких противоречий. И с этой точки зрения, то противостояние, которое сейчас наметилось, оно ставит в тупик Казахстан по существу. Почему? Потому что Казахстан с Россией стратегические партнеры и в Евразийском таможенном союзе, в ОДКБ. Да? Но по числу инвестиций на первом месте Соединенные Штаты Америки. Свыше $100 миллиардов Америка вложила. У нас 200 совместных предприятий с американцами работают в Казахстане. Товарооборот самый большой не с Россией у нас, с Китаем. Вы понимаете? У нас великолепные отношения и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. Стратегические и партнерские соглашения у нас. То есть Назарбаев доказал всему миру, что многовекторная внешняя политика – это реальность. И мы хотели бы, чтобы вот возвратилась та ситуация, которая была до 1 марта 2014 года, когда был мощный экономический рост и в России, и в Казахстане. И сейчас все остановилось, потому что теперь всем стало ясно, что цена на нефть и газ, вот сейчас она была $110, стала $40, будет $20. И она будет до тех пор, пока будет противостояние с Западом. А что такое противостояние с Западом? Россия, допустим, с Казахстаном, с союзниками, мы там $2 триллиона ВВП в год. А Европа там $20 триллионов, 10 раз больше, с Америкой и так далее. И кто выдержит это противостояние? Зачем оно нужно?
Ну, давайте еще немножко поговорим о такой интересной теме, как транскаспийские проекты. Известно, что ранее Казахстан выражал поддержку строительства газопровода из Туркменистана для доставки энергоносителей в Европу. А вот какова позиция страны сейчас? То есть, насколько вероятна вообще вовлеченность Казахстана в осуществление подобных проектов?
Мы полностью поддерживали и будем поддерживать такие проекты. Вот газопровод из Туркменистана в Европу, тем более, если он через Грузию еще пойдет и так далее, и, я думаю, опять же, через ту же Турцию с выходом в Южную Европу, мы будем поддерживать. Почему? Потому что этот газопровод даст возможность и казахскому газу присоединиться. Кстати, мы построили железную дорогу с Казахстана через территорию Туркмении и Иран с выходом в Персидский залив. Мы можем поставлять нефтепродукты в Персидский залив, хотя там своей нефти завались. То есть мы рассматриваем любые железнодорожные, водные и транспортные, значит, маршруты. Вот, кстати, здесь недавно проходил мощный вот такой форум, который Гарибашвили организовал. Возрождение шелкового пути. Я знаю, что у Китая и Грузии сейчас очень тесные отношения. Грузия очень заинтересована в возрождении вот этого шелкового пути с тем, чтобы это китайские товары в большом количестве прибывали сюда, в Грузию. А здесь уже водным транспортом, да, или ЖД и автомобильные дороги через Турцию можно поставлять все это в Европу. Я вам скажу, без Казахстана возрождение шелкового пути невозможно, априори невозможно. А мы уже все подготовили. Мы все автобаны новейшие, ЖД-дороги построили из Западного Китая в Западный Казахстан. Сейчас только одну ветку надо сделать на Актау, морской порт, и мы можем резко увеличить поставку китайской товарной продукции в Грузию, оттуда в Европу. И Грузия в этом плане очень выгодное такое геостратегическое положение занимает.
Как вы считаете, чему жителям Грузии и Казахстана можно научиться друг у друга?
Казахстана есть чему учиться у Грузии. Мне нравится реформа, которую здесь провели, допустим, в области там, внутренних дел. Вот эти вот стеклянные здания полиции, и неплохо было бы их в Казахстане такие же построить. Я имею в виду такую же реформу МВД провести, да? Потом центры по обслуживанию населения великолепные в Грузии. Вся сфера обслуживания мне очень нравится в Грузии. Особенно кафе, рестораны. У вас цены в два, иногда в три раза дешевле. И качество блюд лучше, чем в Казахстане. Это я открыто говорю и в Казахстане. В этом плане Грузия великолепная страна для проживания. Не случайно сюда очень многие приезжают и остаются здесь. А грузинам, у казахов, надо научиться мобильности и энергичности в плане проведения бизнеса. Вот один грузинский предприниматель обратился ко мне в мае 2013 года. Ему нужны были нефтепродукты. Я говорю, у тебя деньги есть? Он говорит, да, есть. Я ему тут же дал все координаты. Позвонил там моим знакомым. Они говорят, нет проблем. Пусть прилетает, вот телефоны, выйдет, и мы все организуем. Ну вот с тех пор прошло 2,5 года, он никак не может вылететь. Поэтому хотелось бы, чтобы грузины более энергичные и предприимчивы были в этом плане. Иначе вы не сможете в Евросоюз вступить, это я вам точно говорю.
Не собирается ли президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, в обозримом ближайшем будущем посетить Грузию? Нет ли таких планов?
Таких планов еще пока нет, но я бы хотел сейчас в следующем году организовать визит президента Маргелашвили в Казахстан. И когда состоится этот визит, естественно, во время визита всегда президенты друг друга приглашают сделать ответный визит. Поэтому давайте сначала организуем визит грузинского президента в нашу страну, а потом уже будем думать об ответном визите. Ваш вопрос вполне уместен, потому что прошло 10 лет с момента первого официального визита Нурсултана Назарбаева в Грузию. И, конечно, я как посол кромно заинтересован в том, чтобы именно вот во время работы моей здесь послом, глава государства нашего, посетил Грузию.
С послом Казахстана в Грузии Ермухаметом Ертызбаевым беседовал наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили. Это была наша традиционная по пятницам рубрика «Гость недели».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И с последним материалом нашей программы мы возвращаемся. Сухуми. У абхазов, как и других малочисленных народов, существуют опасения перед тесными контактами со слишком большими по численности этносами. О таких опасениях, возникших у некоторых в Абхазии после известия о строительстве транскавказской автодороги, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После того, как пару недель назад в Москве две компании, китайская и российская, подписали меморандум, по которому в 2016 году решено начать строительство скоростной автодороги, которая свяжет Северный Кавказ и Абхазию, среди моих сухумских знакомых естественным образом возрос интерес к Китаю. Собственно, теоретический интерес к Китаю и китайцам был у абхазов, думаю, давно. Такой интерес бывает, наверное, у всех малочисленных народов. Он смешан с чувством, которое Вилли Токарев когда-то сформулировал в словах своей популярной песни «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Любопытен будет следующий расклад. Если взять численность Абхазии, где на начало этого года проживало около 243 тысяч человек, то в сегодняшних Грузии оно примерно в 15 раз больше, в России в 700 раз, а в Китае в 5613 раз. И не то, что у абхазов, а даже у гораздо более многочисленных грузин существует опаска перед соприкосновением с такими мегаэтносами с переизбытком рабочей силы. Благодаря репортажам на «Эхо Кавказа» знаю, что несколько лет назад в Грузию началось проникновение сельхозпроизводителей из Индии. Но многих в грузинском обществе этот процесс напугал, и они постарались сделать все, чтобы его остановить. Хотя были и авторы, которые возмущались такой изоляционистской политикой. И вот среди интернет-комментариев на проект строительства транскавказской автодороги, за который взялась мощная китайская компания, я встретил такие опасливые. А не осядет ли часть китайцев в наших краях после окончания работ? Судя по всему, интернет-комментатор, которого напрягло появление в будущем в горах Абхазии китайских дорожных рабочих, не знает о том, что в селе Елыр Ачинчирского района вот уже почти 2 года живут и работают граждане Китая. Об этом недавно рассказал в издании «Сухум Москва» журналист Дмитрий Статейнов, побывавший на китайских плантациях помидоров и огурцов. Здесь с утра до вечера трудятся китайцы, 45 человек, и около 30 местных рабочих. И получают они около 700 тонн продукции в год. На 20 гектарах, где еще пару лет назад были лесные заросли, сегодня расположилось более 200-метровых теплиц. Если честно, у нас не было желания давать эту землю китайцам, сказал глава администрации села Илыр Зураб Соломко. У них сложилась нехорошая репутация. Мы поставили им условия. Будете работать на химии, выгоним. Нет, продолжите работу. За это время, что они здесь работают, нарушений пока не было. Конец цитаты. А мне вспомнился также магазин китайских товаров, огромная вывеска которого бросается в глаза по дороге в Сухумский новый район. И личное общение с двумя рослыми молодыми поварами, китайцами из Харбина, которые работали в китайском ресторане напротив детского мира в столице Абхазии. Я не раз захаживал в этот ресторан лет 5-6 назад и был вполне доволен и качеством блюд, и ценами. Но, увы, работа заведения оказалась нерентабельной, и оно закрылось. Тем не менее, бизнес, когда он приносит прибыль, неостановим. Так же, как неостановимо распространение живой природы, флоры и фауны. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.